Озвучено специально для Виталина Букс и Чата Миганыча. Джефф Колвин. Талант ни при чем. Перевод с английского Екатерина Каплунова. Глава первая. Большая загадка. Отличная работа сегодня ценится как никогда высоко. Но как ей научиться? Лето 1978 года. В огромном здании компании Procter & Gamble в одном из офисных закутков работают два молодых сотрудника, недавно окончивших колледж. Их работа – повышать продажи смеси для кексов Duncan Hines, но немало времени они проводят за переписыванием отчетов, соблюдая строгие правила компании. Они определенно умны. Один выпускник Гарварда, другой получил образование в Дартмутском колледже. Однако не это отличает их от остальных новобранцев Procter & Gamble. На самом деле, не в пример множеству юных и амбициозных работников, каждый год появляющихся в компании, эти двое не слишком исполнены амбицией. У них нет каких-либо карьерных планов или определенных целей. Каждый день они играют в баскетбол с скомканными отчетами, забрасывая их в корзины для мусора. Один из них позднее вспомнит. Нас считали не особенно перспективными. Сейчас эти два молодых человека интересны нам лишь по одной причине. Это Джеффри Иммельт и Стивен Балмер, спустя четверть века возглавившие две компании с самой высокой капитализацией в мире – General Electric и Microsoft. Начало карьеры обоих не предвещало ничего значительного, однако им удалось достигнуть абсолютной вершины профессионального роста. Возникает справедливый вопрос – каким образом? Может, дело в таланте? Если так, что это за странный талант, никак не проявлявшийся в течение 22 лет жизни? В мозгах? Но ребята были умны, но вовсе не казались умнее тысяч своих однокашников или коллег. Результат упорного труда? Уж явно не до такой степени. И все же, что-то привело их на вершину делового мира. И здесь возникает ключевой вопрос, касающийся не только Иммельта и Балмера, но вообще всех людей, включая нас самих. Если дело не в том, что обычно приходит нам в голову, то в чем же? Оглянитесь вокруг. Посмотрите на своих друзей, родственников, сослуживцев, как они проводят время. Большинство работает. Есть у них и много других дел, различные увлечения, домашние обязанности, общественная работа. Теперь задайте себе вопрос, насколько хорошо они все это делают. Скорее всего, достаточно хорошо, чтобы продолжать в том же духе. Их не увольняют с работы, а, возможно, даже поощряют. Они занимаются спортом или другим хобби достаточно успешно, чтобы получать от этого удовольствие. Но вряд ли многие из окружающих вас людей, если такие вообще есть, действительно превосходны в том, что делают. Почему же? Именно почему это так? Почему эти люди не управляют предприятиями так, как Джек Уэлч или Энди Гроув? Почему не играют в гольф, как Тайгер Вудс, и не владеют скрипкой, как Ицхак Перлман? Ведь в конце концов большинство из них сознательные люди – и, вероятно, прилежные работники. Некоторые имеют солидный стаж – 20, 30, 40 лет. Почему же этого недостаточно для блестящих результатов? Прискорбная реальность такова, что практически никто из них не достиг высот и даже не приблизился к ним, и очень немногим когда-либо удастся к ним подступиться. Эта загадочная ситуация столь распространена и привычна, что мы ее даже не замечаем. Однако это принципиально важный момент успеха или краха наших предприятий и нашей собственной жизни. В некоторых случаях мы можем дать внятное объяснение, сказав, что мы не гении в области своих хобби, поскольку не воспринимаем их так уж серьезно. Но что же с работой? Мы готовимся к ней в период многолетнего обучения, а зачем посвящаем ей большую часть времени, свободного от сна? Многие из нас смутились бы, почитав общее количество проведенных на работе часов и сравнив это время с тем, которое мы посвящаем тому, что называем более важным, например, семье. Цифры показали бы, что на самом деле важнее всего для нас работа. Однако большинство людей, несмотря на все эти часы и годы, всего лишь неплохо справляются с ней. На самом деле все еще более удивительно. Многие люди с годами вовсе не прибавляют в мастерстве. Обширные исследования в различных областях показывают, что когда речь идет о ключевых для этих областей навыках, многоопытные работники проявляют себя ничем не лучше недавно обученных новичков. Недавние наблюдения за руководителями бизнеса подтверждают эти результаты. Исследователи школы бизнеса INSEAD во Франции и американской школы повышения квалификации офицерского состава называют это явление ловушкой опыта. Вот квинтэссенция их изысканий. Компании, как правило, ценят опытных менеджеров, однако исследования показывают, что в основном опытные менеджеры выдающихся прибылей не обеспечивают. Однако ситуация в отдельных областях еще более озадачивает. С увеличением опыта сотрудников ухудшается качество исполняемой ими работы. Более опытные врачи зачастую показывают худшие результаты на аттестациях, чем их менее опытные коллеги. Например, терапевты со временем не так искусно, как прежде, диагностируют сердечные шумы и истолковывают результаты рентгена. Аудиторы со стажем вдруг начинают хуже справляться с определенными видами оценок. Эти находки, однако, не проливают свет на тайну высокоэффективной работы. На вопрос, почему некоторые люди достигают выдающихся результатов в работе, напрашиваются два очевидных ответа. Первый из них – тяжкий труд. Люди добиваются успехов в своем деле благодаря постоянным напряженным усилиям. Мы говорим детям, надо просто упорно трудиться, и все будет хорошо. И мы совершенно правы. У них все будет хорошо, как и у остальных людей, большую часть жизни проводящих на определенной работе и выполняющих ее неплохо, но вряд ли превосходно. Результаты исследований подтверждают, что делать ставку лишь на многолетний труд для желающего добиться блестящих результатов в работе недостаточно. Так что наш первый очевидный ответ на вопрос о высокоэффективной работе не годится. Второй ответ является собой противоположность первому, но оттого не представляется нам менее убедительным. Эта идея была сильна и 26 столетий назад, во времена Гомера. На пир позовите и Демодока, певца. Бог дал ему сердце нам песней радовать. Эти слова из «Одиссеи» – одно из многочисленных упоминаний здесь и в «Илиаде» о дарах, данных богами героям обоих произведений. С тех пор человечество пересмотрело свои взгляды на многие важные вещи – движение планет, происхождение болезней. Но в отношении блестящих результатов работы хранит былое мнение. Мы все еще думаем так же, как Гомер. Выдающиеся и поистине уникальные работники пришли в этот мир с даром делать именно то, чем они и занялись. Например, Демодок слагал песни и пел. До сих пор вслед за Гомером мы считаем, что лучшие из лучших вдохновенны. То есть их мастерство вдохнули в них боги или музы. Мы по-прежнему говорим, что у них есть дар, то есть искусство было им дано по неизвестным причинам кем-то или чем-то нам неведомым. Кроме того, нам кажется, что таким людям невероятно повезло. Им удалось раскрыть свой дар в начале жизни, хотя такое объяснение выдающихся результатов явно противоречит теории упорного труда, оно убедительнее. Сразу становится понятно, почему гениям без труда дается то, о чем большинство из нас и помыслить не смеет. Идет ли речь о создании стратегии для компании, оперирующей многими миллиардами долларов, исполнении скрипичного концерта Чайковского или в гольфе ударе, отправляющем матч на 300 метров? Теория природного дара также объясняет, почему гении встречаются так редко. Божий дар, надо полагать, не раздается направо и налево. У этого объяснения есть и дополнительные преимущества. Оно помогает нам, хоть и не без печали, примириться с собственным уровнем. Божья искра дана одному на миллион. Либо она у человека есть, либо ее нет. Если нет, а у большинства из нас, разумеется, нет, значит, просто распрощайтесь с мечтой покорить вершины профессионального Олимпа. Таким образом становится ясно, почему большинство из нас не в силах приобщиться к тайне высокоэффективной работы. Мы не считаем это тайной. У нас есть этому пара объяснений. И если когда-нибудь мы решим, что первое из них неверно, то наверняка поверим во второе. А самое приятное во втором объяснении то, что мы на полном основании можем выкинуть из головы мысль об отличном исполнении работы. Если бы у нас был какой-то природный дар, мы бы уже об этом знали. А раз его нет, не стоит напрасно утруждать себя. Проблема этого объяснения, вернее, не проблема, а отличная новость в том, что это неправда. Блестящее исполнение гораздо доступнее нам, чем мы когда-либо подозревали. Итак, наши знания о причинах высокоэффективной работы, как и о многом другом, не особенно умножились за последние два тысячелетия. Дело просто в том, что большинство находок не пробилось в человеческие умы. Ученые начали уделять этому пристальное внимание около 150 лет назад. В наше время интерес науки к данной проблеме не угас, о чем свидетельствует все возрастающее за последние 30 лет количество исследований. Их ведут специалисты по всему миру, рассматривая высокую производительность во множестве областей, включая менеджмент, шахматы, плавание, хирургию, пилотирование самолетов, игру на скрипке, продажи, написание романов и многое другое. Сотни проведенных исследований позволили сделать ряд важных выводов, прямо противоречащих издревле укоренившимся в наших умах догматам. Приведем некоторые из них. Дар, присущий успешным людям, совсем не то, что мы о нем думаем. Профессиональное преуспевание не объясняется лишь наличием природного дара, если таковой вообще существует. Некоторые ученые теперь полагают, что конкретные врожденные способности – вымысел. То есть никто не является прирожденным кларнетистом-виртуозом, продавцом автомобилей, биржевым брокером, нейрохирургом. Не все ученые готовы принять эту точку зрения, но сторонникам теории дара, на удивление, сложно продемонстрировать даже те способности, которые кажутся им особенно важными для успешной работы. Если отвлечься от темы талантов, даже обычные способности у великих людей не таковы, какими нам представляются. Мы предполагаем, что и выдающиеся личности в различных областях шахматах, музыке, бизнесе, медицине, должны обладать мощным интеллектом или недюжиной памятью. Кое-кто ими действительно обладает, но отнюдь не все. Например, некоторые международные гроссмейстеры имеют 10 ниже среднего. Как видим, в отношении обычных способностей многие выдающиеся личности, на удивление, заурядны. Похоже, наиболее правдоподобным объяснением успешности можно считать то, что ученые называют осознанной практикой. Это определенно не то, что большинство из нас делает каждый день на работе. Это и не наше занятие гольфом, игрой на гобое и тому подобное. Осознанная практика – это сложно, это тяжело, но результативно. Чем больше осознанной практики, тем эффективнее работа, огромное ее количество, отличная работа. Об осознанной практике можно говорить много. Перечислим несколько ключевых моментов. Осознанная практика – понятие широкое, и утверждать, что она все объясняет, значило бы слишком упрощать. Немедленно возникают вполне обоснованные вопросы. Что именно следует практиковать? Как именно? Какие конкретные навыки и умения нужно приобрести? Проведенные исследования представляют довольно общую информацию по различным областям. По всей вероятности, искать единое объяснение причин блестящих достижений в балете или медицинской диагностике, продаже страховок или бейсболе было бы неразумно. Но существуют ключевые факторы, которые действительно отвечают за высокую производительность в различных областях. Большинство организаций очень непрофессионально применяют принципы высокой эффективности. Некоторые компании, кажется, благополучно мешают своим сотрудникам пользоваться этими принципами в самостоятельной и командной работе. Такая ситуация дает отличный шанс компаниям, понимающим эти принципы и широко их применяющим. Один из самых интересных вопросов, касающихся профессионального величия, относится к сложности осознанной практики. Основное усилие при этом умственное, независимо от области, даже в спорте, где, как может показаться, главное физические усилия. Во многих сферах требуемая концентрация сил предельно высока. Если осознанная практика настолько сложна, если в большинстве случаев она далеко не приятна, как утверждают некоторые известные исследователи, почему же отдельные личности посвящают ей день за днем в течение десятилетий, при том, что большинство людей этого не делает? Откуда берется необходимая страсть к этому? Это очень глубокий вопрос, но ответы находят нас. Новая концепция высокой производительности получила широкое признание в силу своей универсальности. Исследователи продолжают испытывать ее все в большем количестве областей, и она себя оправдывает. Поэтому возможность применения ее во всех сферах выглядит очень соблазнительно и складывается впечатление, что применять ее нужно немедленно. Можно сказать, что это новое видение появилось весьма своевременно. К тому моменту необходимость в нем назрела практически во всех областях, по многим причинам. Одна из них, наиболее очевидная, повсеместная тенденция быстрого повышения стандартов. Чтобы лишь немного превзойти свой привычный уровень, люди повсюду делают очень много. За примерами можно не ходить дальше собственного дома. Вам хорошо известно, что компьютер предлагает все более широкие возможности за несколько долларов в год. Насколько хватило машины ваших родителей? Тысяч на 50 миль? Если вы скажете, что у вашей Тойоты пробег 200 тысяч миль, никого это не удивит. Та же история с автомобильными шинами. Новая стиральная машина Whirlpool, как и любой другой известной марки, более функциональна, расходует меньше воды и электроэнергии и стоит гораздо дешевле, с учетом инфляции, чем модель, выпущенная 5 лет назад. В любой сфере бизнес должен существовать на высшем уровне из доступных и постоянно совершенствоваться, просто чтобы оставаться конкурентоспособным. Практически во всех областях человеческой деятельности наблюдается одна и та же тенденция. Возьмите спорт, который не только интересен сам по себе, но и, как видим, может многому нас научить в отношении успешного ведения бизнеса и вовсе не в старомодном духе. Все для победы. Все мы знаем, что спортивные рекорды все время побиваются, но не задумываемся о том, насколько трудно дается этот прогресс, как и о его причинах. Например, олимпийские рекорды столетней давности, лучшие результаты на планете, сегодня часто достойны лишь старшеклассников. Победитель забега на 200 метров среди мужчин на Олимпиаде 1908 года пробежал дистанцию за 22,6 секунды. Лучшее время, показанное на сегодня старшеклассникам, меньше на 2 с лишним секунды. Огромная разница. Школьный рекорд в марафоне сегодня превосходит результат победителя Олимпийских игр 1908 года более чем на 20 минут. Если причину этого вы видите в том, что в наши дни дети стали крупнее, вы ошибаетесь. Недавнее исследование, проведенное доктором Нильсом Сехером из Университета Копенгагена и другими учеными, показали, что крупное телосложение не является преимуществом в беге, так как при каждом шаге нужно передвигать тело. Чем вы меньше, тем лучше бегаете, утверждают ученые. В любом случае, области, в которых размер и мощь не имеют значения, демонстрируют ту же схему постоянно растущих стандартов. Например, в прыжках в воду двойное сальто было запрещено на Олимпийских играх 1924 года, так как считалось слишком опасным. Сегодня это скучно. Данное наблюдение позволяет выявить истинную причину прогресса. Своим превосходством над предшественниками современные спортсмены обязаны не лучшим физическим ресурсам, а более эффективным тренировкам. Этот момент следует запомнить. Стандарты в интеллектуальных сферах деятельности возрастают так же быстро, как и в спорте. Роджер Бэкон, великий английский ученый из Холласт 13-го столетия, писал, что человеку нужно 30-40 лет на то, чтобы овладеть математикой в тогдашнем ее понимании. Сегодня математика, о которой он говорил, математический анализ тогда еще не изобрели, рутинные занятия миллионов студентов. Никто об этом не задумывается, но только вообразите, что это значит. Интеллектуальное наполнение материала то же самое, человеческий мозг никак не изменился. 700 с лишним лет едва ли достаточно для значительного усовершенствования ресурсов человеческого разума. Однако, как и в спорте, стандарты использования наших ресурсов невероятно изменились. Когда Чайковский в 1878 году закончил свой скрипичный концерт, он попросил впервые его исполнить знаменитого скрипача Леопольда Ауэра. Тот изучил ноты и отказался, посчитав, что это немыслимо. Сегодня этот концерт может сыграть каждый выпускник Джульярдской школы. Музыка та же самая, скрипки такие же, люди не изменились. Но они научились работать более, значительно более эффективно. Новые исследования показывают, что эта тенденция сохраняется даже там, где стандарты на первый взгляд уже весьма высоки. Например, исследование шахматных партий на чемпионатах мира недавно показало, что в наши дни игра идет на куда более высоком уровне, чем в XIX веке, когда был впервые проведен чемпионат мира. Используя мощные программы для анализа игры в шахматы, исследователи обнаружили, что чемпионы прежних времен делали гораздо больше тактических ошибок, чем сегодняшние. Собственно, тогдашние чемпионы сегодня могли бы конкурировать разве что с кандидатами в мастера, но никак не с гроссмейстерами. Ученые заключили, что эти результаты говорят о существенных улучшениях на высочайшем уровне интеллектуальных достижений в шахматах за последние 200 лет. И вновь ни сама игра, ни человеческий мозг не изменились. Зато с тех пор люди стали более продуктивно использовать возможности последнего. В бизнесе совершенно очевидно, стандарты работы будут расти быстрее, чем раньше, тем самым повышая ценность успеха. Основная причина в том, что информационные технологии дали потребителям необычайные преимущества и обладают и силой, они требуют большего. Все мы понимаем это, так как каждому приходилось делать покупки через интернет. Как покупатели, мы каждый раз получаем информацию в большем, чем прежде, объеме. Мы знаем, сколько продавец машин заплатил за автомобиль. Знаем, сколько стоят лекарства по рецептам в Канаде. Знаем, что учебник, стоящий в университете США $135, можно заказать в Англии за 70. И при этом все, что мы знаем и экономим как потребители, ничто по сравнению с тем, что знают о своих поставщиках компании клиенты и с той выгодой, которую они умеют из этого извлекать. Стратегический консультант Гэри Хэммел замечает, если неосведомленность клиента – ваша основная выгода, то у вас проблемы. Не только компании должны постоянно совершенствовать свою работу. Это касается каждого из нас. Давление, вынуждающее нас совершенствоваться, усилилось ввиду исторических перемен в экономике. Чтобы понять, что происходит, нужно сделать шаг назад. Сколько предложений открыть кредитную карту вы получаете каждый день по электронной почте? Получают ли их ваши дети? Возможно, вы также получали непрошенные чеки с вашим именем и адресом и письма с просьбой выписать эти чеки от своего имени для оплаты каких-либо счетов. Это происходит потому, что мировые финансовые организации буквально набиты деньгами. У них намного больше денег, чем они способны использовать. Вот они и ходят с протянутой рукой, дескать, возьмите, кто сколько может. Эти финансовые учреждения не одиноки. Многие компании имеют гораздо больше денег, чем им нужно. Объем наличности, находящийся в распоряжении американских компаний, бьет рекорды всех времен и народов. Часть этих денег фирмы используют для выкупа собственных акций по рекордным ставкам. Делая так, компания как бы говорит своим инвесторам: «Мы не можем найти толкового применения этим деньгам. Может, у вас получится?» Все это признаки явления более масштабного. В течение примерно 500 лет с расцвета промышленности и роста богатства, пришедшихся на эпоху Возрождения до конца XX века, дефицитным ресурсом бизнеса был финансовый капитал. То есть, кто им обладал, имели возможность умножить свое богатство. У прочих такой возможности не было. Сегодня все изменилось. В масштабах истории почти внезапно финансовый капитал имеется в излишке. Деньги перестали быть дефицитным ресурсом. Теперь им стало профессиональное мастерство. Эти утверждения могут показаться безосновательными, поэтому важно продемонстрировать их истинность. В последние годы появилась возможность наращивать акционерную стоимость благодаря бизнес-моделям, использующим очень небольшое количество финансового капитала и большое количество человеческих ресурсов. Например, компания Microsoft за время своего существования использовала около 30 миллиардов долларов финансового капитала из всех источников, а созданная ею акционерная стоимость составляет 221 миллиард. Компания же Procter & Gamble, снискавшая мировую славу благодаря искусному управлению, задействовала куда больше средств, чем Microsoft, около 83 миллиардов, но создала меньше акционерной стоимости, около 126 миллиардов. Еще более яркий пример – компания Google, использовав лишь около 5 миллиардов, создала примерно 124 миллиарда акционерной стоимости. Иначе обстоят дела у компании PepsiCo, еще одной фирмы с великолепным управлением, построенной на более старой модели бизнеса. Использовав больше средств, чем Google, около 34 миллиардов долларов, она создала куда меньше, примерно 73 миллиарда. Microsoft и Google отлично понимают, что своим успехом они обязаны человеческому фактору. Обе компании славятся богатыми интеллектуальными ресурсами и строжайшими испытаниями, которые проходят претенденты на работу. Билл Гейтс говорил: «Если создать новую компанию, взяв туда 20 умнейших сотрудников из Microsoft, получится ничем не примечательная компания. Если же спросить сотрудников, в чем сильная сторона компании, они ничего не скажут о программах. Они будут говорить о подборе персонала. Эти люди знают, что является дефицитным ресурсом. Это значимый фактор, влияющий на эффективность работы любой компании, а не только компьютерных гигантов. Рассмотрим крайний случай – компанию, почти целиком полагающуюся на финансы – ExxonMobil. Это одна из крупнейших компаний в мире, но ее бизнес едва ли интенсивнее всех в мире использует капитал. За последние годы ExxonMobil инвестировала в свой бизнес около 20 миллиардов долларов. Крупнейшая программа инвестирования капитала среди всех компаний мира. Но еще больше – 33 миллиарда долларов в 2006 году было отдано обратно акционерам в виде дивидендов и за счет скупки своих акций. Это крупнейший в истории пример подхода «вот вам деньги, сделайте с ними что-нибудь». Я спросил директора компании Рекса Тиллерсона, почему он избрал такой путь. Ведь в конце концов Эксон получает громадные прибыли на инвестируемых деньгах, гораздо больше, чем любой из ее конкурентов. Почему же тогда не создавать акционерную стоимость, инвестируя более 20 миллиардов долларов в год? Дело, по его словам, не в деньгах, а в людях. Нельзя просто выйти на улицу и нанять инженера, геолога или следователя для ExxonMobil. Он мог бы финансировать больше проектов, но у него нет достаточного количества людей, способных ими управлять. Сегодня почти каждая компания испытывает дефицит трудовых ресурсов. Именно поэтому предприятия, как никогда прежде, стремятся быть уверенными в высоком профессионализме каждого из своих сотрудников. Как мы увидим, пределов профессионализма не знает никто. В то же время отдельная историческая тенденция требует от каждого человека более интенсивного развития своих навыков и умений, независимо от того, насколько способствует тому работодатель. Эта тенденция – предвестник появления первого глобального рынка труда. На протяжении веков мы имели дело с глобальными рынками товаров и почти столько же с глобальными рынками капитала. Но рынок труда был иным. В течение длительного периода истории основная доля работы оказывалась связана с определенным местом. Часто она была привязана к местонахождению клиентов. Кузнецам следовало держаться поближе к лошадям, пекарям – к покупателям, банкирам – к вкладчикам и заемщикам. В других случаях местонахождение бизнеса зависело от расположения природных ресурсов, которые он задействовал. Шахтеры тянулись к углю, рыбаки – к рыбе. Детройт стал автомобильной столицей потому, что находился на пересечении путей – железнодорожных и паромных по Великим озерам, по которым была налажена транспортировка сырья для производства автомобилей, а также готовой продукции по стране. Офшорные компании существовали десятилетиями, но это явление не носило характера национального помешательства, так как не было широко распространено. До начала информационной эры управление производством на территории другой страны было серьезно затруднено. Таким образом, подавляющее большинство работников соперничало за рабочие места в основном с другими работниками в своей области, а более широкая конкуренция касалась обычно работников в других частях страны. Но в настоящее время многие миллионы людей в развитых странах борются за занятость по всему миру. Причина в том, что значительная и все еще увеличивающаяся доля профессии связана с информацией и лишена географической привязки. Так, сотрудники в других странах отвечают на наши звонки в службу клиентской поддержки, рассматривают наши рентгеновские снимки, пишут для нас коды программного обеспечения. Есть и более удивительные примеры. Более миллиона американских налоговых деклараций подготавливается каждый год в Индии. Одна крупная бухгалтерская фирма проводила аудит компании клиента в Лондоне, прислав туда группу аудиторов из Индии. Им оплатили дорогу туда и обратно, а также трехнедельное проживание в гостинице, и это обошлось компании значительно дешевле, чем наем английских специалистов. Это происходит потому, что затраты на пользование компьютерами и телекоммуникации ничтожны. Обработка информации и ее передача практически бесплатны. По тем же причинам бурно растет офшоринг производства. Координирование глобальных цепочек поставки теперь осуществляется настолько быстро и точно, что использование дешевой рабочей силы, находящихся на другом конце земного шара, входит в систему. Вследствие этого все больше работников по всему миру должны соответствовать стандарту высококлассных профессионалов в своей области в общемировом масштабе. Этой жесткой конкуренции, возможно, удастся избежать лишь немногим видам работ. их гораздо меньше, чем хотелось бы думать. Например, можно предположить, что дантисты всегда будут там, где есть их пациенты. Это не так. Многие жители Британии, где стоматология подвергается изрядной критике, летают недорогими рейсами в Польшу, где их зубами занимаются высококлассные врачи за приемлемые суммы. Если вам кажется, что ваша работа не подходит для экспорта, возможно, вы и правы, но твердо удостоверьтесь в этом, прежде чем расслабиться. Мировой класс – термин, которым многие с легкостью жонглируют, не задумываясь о его значении. В глобальной экономике, основанной на информации и взаимосвязи, компании и отдельные люди стремительно поднимаются к мировому уровню достижений. Соответствие мировому классу приносит все большую выгоду, тогда как несоответствие ему обходится все дороже. Всегда полезно знать, откуда берется незаурядная продуктивность. Но сегодня это крайне важно, тем более, что ценность такого знания не только экономическая. Все люди хотят жить лучше, и помогая им сохранить работу, обеспечить себе пенсию, заплатить за обучение детей, помогая им работать лучше, можно способствовать их благополучию. Ведь жизнь больше работы, и не только в работе нужно иметь успех. Успех во всем, чем мы хотим заниматься, в игре на скрипке, беге, рисовании, управлении компанией – один из главных известных нам источников удовлетворения. Большая часть того, что мы хотим делать, трудна. Такова жизнь. Проблемы, неудачи и разочарования неизбежны. Поэтому любые настоящие знания, а не мифы и догадки о том, как можно лучше делать то, что мы делаем, способны помочь нам стать не только богаче, но и счастливее. За последние 30 лет исследователи получили и обработали огромный массив сведений, и их находки обещают нам большие успехи в любого рода предприятиях. Эти знания не получили широкого распространения и не были в полной мере усвоены, так что возможность их применения еще более заманчива. Многие открытия способны удивить. Более того, хотя они весьма многообещающие и даже вдохновляют, немало людей сначала им сопротивляются. Известный юморист XIX века Джош Биллингс однажды произнес фразу, ставшую знаменитой. «Неприятности постигают нас не от того, что мы чего-то не знаем, а из-за тех неверных знаний, которыми мы обладаем». Первый шаг к усвоению новых открытий, касающихся успешной работы, состоит в том, чтобы с их помощью выяснить, какие из известных нам истин неверны. Глава 2. Переоцененный талант. Неожиданные факты о врожденных способностях. В 1992 году небольшая группа английских исследователей принялась за поиски таланта и не нашла его. Талант они искали в музыке, что логично, так как именно существование музыкального таланта люди уверенно признают. Они знают, что не случайно одни не умеют петь, а другие умеют. Знают, почему Моцарт умел писать симфонии, будучи подростком, и почему некоторые дети виртуозно музицируют, тогда как их ровесники гамму изобразить не могут. Большинство людей убеждены, что отдельные счастливчики рождаются с музыкальным талантом, и это определяющий фактор их профессионального успеха. В ходе отдельного исследования была опрошена группа, состоящая в основном из профессиональных педагогов. Более 75% респондентов ответили, что для пения, сочинительства и игры на классических инструментах нужен специальный дар или талант. Меньшее число опрошенных сочло, что особый талант нужен в любых областях деятельности. Тогда исследователи выбрали 257 молодых людей, каждый из которых какое-то время занимался музыкой. Их разделили на 5 групп по способностям. От учащихся музыкальных школ, принятых туда по результатам экзаменов, высший уровень, до учеников, не меньше полугода занимавшихся на каком-либо инструменте, но в итоге бросивших. Далее исследователи опросили учащихся и их родителей. Как много времени дети занимались, в каком возрасте они впервые смогли напеть знакомую мелодию и так далее. В свою очередь, британская система образования предоставила исследователям возможность оценить учеников и другим способом. Национальная система классификации молодых исполнителей строга и единообразна. Большинство детей, обучающихся игре на инструментах, сдают экзамены, спланированные и принимаемые Национальным советом экзаменаторов. По итогам экзаменов ученика определяют на один из 9 уровней. Эта схема позволила исследователям получить результаты двумя способами. Когда они пытались определить, что влияет на значительные различия в музыкальных способностях и достижениях выбранных 257 человек. Результаты были очевидны. В наиболее успешных группах предполагаемых признаков ранних музыкальных способностей, которые подтверждали бы наличие таланта, обнаружено не было. Напротив, с точки зрения ранних признаков особого таланта, все группы оказались во многом схожи. Высшая группа, ученики музыкальных школ, превосходили других лишь в одном – способности повторять мелодию. Они могли это делать в возрасте полутора лет, а все остальные – в двухлетнем возрасте. Но даже это вряд ли можно считать свидетельством особого таланта, так как беседы показали, что родители этих детей гораздо усерднее пели своим детям, чем другие. По нескольким другим параметрам разные группы учащихся особых различий не обнаружили. Например, все они начали обучаться игре на своем инструменте в возрасте около 8 лет. Тем не менее, учащиеся явно различались в части своих музыкальных достижений. И даже если обширное интервьюирование не выявляло подтверждения особого таланта, разве не свидетельствовали о нем разные уровни достижений сами по себе? Что же это, если не талант? Но, как оказалось, лишь один фактор влиял на музыкальные успехи учеников – интенсивность занятий. В частности, исследователи изучили результаты государственных многоуровневых экзаменов. Конечно, логично предполагать, что учащиеся, которые занимали призовые места в музыкальной школе, а выпускники этой школы регулярно побеждают на национальных конкурсах и занимаются музыкой профессионально, достигнут любого уровня быстрее и легче своих менее успешных сверстников. В этом и заключается суть музыкального таланта. Как бы не так. Исследователи подсчитали среднее количество часов занятий, необходимых самой продвинутой группе для достижения каждого уровня, и среднее количество часов, требуемое всем остальным группам. Статистически значимой разницы не обнаружилось, и ученикам элитной музыкальной школы, и тем, кто лишь иногда поигрывал для развлечения, потребовалось в среднем 12 тысяч часов занятий, чтобы, например, дойти до уровня 5. Ученики музыкальной школы достигали определенных уровней в более юном возрасте, чем другие, просто потому, что ежедневно посвящали занятиям большее количество времени. Изучая 12-летних, исследователи обнаружили, что эти ученики из элитной группы занимались в среднем 2 часа в день, а из самой слабой – около 15 минут. Разница в 800%. Так что ученики могли заниматься каждый день понемногу или подолгу, но, как оказалось, без этих занятий ни одна группа не смогла бы достичь определенного уровня. Один из исследователей Профессор Джон Слобода из университета Килла сказал: «Нет абсолютно никаких признаков существования быстрого пути для успешных учеников». Иными словами, вот результаты исследования. Взглянув на 5 групп учеников, участники одной из которых занимали призовые места в элитной музыкальной школе, а члены другой бросили занятия музыкой, мы все сказали бы, что первая группа определенно гораздо талантливее второй. Но исследование показало, что если под талантом мы понимаем способность быстрее достигать результата, это не так. Что такое талант? Наше заблуждение насчет таланта, а у меня есть еще немало доказательств того, что это действительно заблуждение, создают серьезную проблему. Утверждая, что люди без особого природного дара какой-либо деятельности никогда не добьются в ней убедительных успехов или, по крайней мере, никогда не сравнятся с теми, у кого талант есть, мы отвращаем их от этой деятельности. Мы отговариваем детей от различных занятий – рисования, тенниса, экономики или китайского языка, так как считаем, что у них к этому нет таланта. В бизнесе мы то и дело видим, как менеджеры меняют направление карьеры работника на основании своих мимолетных впечатлений о том, что ему дано и что нет. А главное, что мы сами, попробовав что-то новое и обнаружив, что это дается нам нелегко, решаем, что у нас нет к этому таланта, так что не стоит продолжать. Наше мнение о таланте, засевшее очень глубоко, крайне важно для нашего будущего, будущего наших детей, наших фирм и их сотрудников. Понимание истинной природы таланта очень ценно. Прежде всего, необходимо четко определить, что мы понимаем под этим термином. Люди часто используют его, имея в виду отличную работу или блестящих исполнителей. Red Soccer – настоящие таланты на дальнем поле. Означает только, что бейсболисты этой команды особенно хороши на дальней части поля. «Война за таланты» – популярная тема в бизнесе и название книги – означает борьбу за привлечение хороших работников. В телевизионном бизнесе талантом – называют любого, появившегося на экране. «Таланты вперед!» означает лишь призыв актерам встать по местам. Любой телезритель понимает, что таланты здесь совершенно ни при чем. Ни одно из перечисленных значений слова «талант» не является истинным. Талантом принято считать прирожденную способность человека делать что-то лучше большинства людей. Этим что-то может быть что угодно. Гольф, продажи, сочинение музыки, руководство организации. Такая способность проявляет себя довольно рано, задолго до того, как полностью раскроется. Это врожденное свойство. Если с ним не рождаются, то его и не имеют, или приобрести его невозможно. На основании этого определения большинство из нас полагает, что талант существует практически во всех сферах. Проанализируйте свою беседу о музыке, спорте или играх. Сложно произнести более 2 предложений о каких-либо персонажах, не употребив слово «талант». В разговоре о других областях этот термин тоже всегда на языке у собеседников. Рассел Бейкер, знаменитый бывший колумнист «Нью-Йорк Таймс», полагал, что появился на свет с геном словесности, буквально прирожденным писателем. В бизнесе мы часто говорим «Боб – прирожденный продавец», «Джин – лидер от природы», «У Пэт – талант к числам». Уоррен Баффет часто говорил: «Я с рождения был обречен ассигновывать капитал», тем самым имея в виду, что он пришел в этот мир со способностью изыскивать выигрышные инвестиции. Все мы уверены, что талант существует. Но это не значит, что мы действительно об этом думали. Вряд ли это делал хоть кто-то из нас. Это убеждение – лишь часть нашего мировоззрения. И уместно будет спросить, почему. Ответ приходит из неожиданного источника, В сочинении английского аристократа и исследователя XIX века, не окончившего даже колледжа. В молодости Фрэнсис Галтон полагал, что люди рождаются во многом с одинаковыми способностями, которые в течение жизни развиваются в разной степени. Во времена Галтона идея равных возможностей возобладала над старинными догматами, основанными на мифологии и религии, гласящими, что любой талант дается свыше. Эта идея основывалась на воззрениях XVIII века о равенстве, форсировавших американскую и французскую революции. В те времена Тора, Эмерсон и другие говорили миру, что в нас заложен гораздо больший потенциал, чем мы способны вообразить. Подтверждением тому стал экономический расцвет XIX века. В эпоху расцвета торговли и промышленности от Европы до Америки и Азии, когда люди находили богатство и новые возможности в разных концах света, казалось, что каждый может стать тем, кем пожелает. Галтон соглашался с этими взглядами, пока не прочел труды своего двоюродного брата Чарльза Дарвина. Внезапно он изменил свое мнение и с пылом неофита стал пропагандировать новую теорию. В действительности теория Галтона, оказавшая огромное влияние на воззрение той эпохи, не утратила его и по сей день. «Я нетерпим к иногда высказываемой и часто подразумеваемой гипотезе, особенно в сказках, учащих детей быть хорошими, о том, что младенцы рождаются во многом похожими, и единственное, что создает разницу между мальчиками и мужами, это постоянный труд и моральные усилия», писал он в своей основополагающей работе «Наследственный гений». Мысль о том, что девочки и женщины тоже достойны внимания, ему и в голову не приходила. «Самым решительным образом я протестую против заявлений о врожденном равенстве». Идея Галтона была проста. Точно так же, как рост и другие физические свойства, превосходство наследуется. По его словам, верность его теории доказывается тем, сколь часто более или менее выдающиеся люди имеют одаренные потомства. Проштудировав некрологи, публикуемые в «Таймс», он собрал сотни страниц подтверждений этой тенденции среди судей, поэтов, военачальников, музыкантов, художников, духовных лиц, борцов северных стран и прочих. Выдающиеся результаты различных видов деятельности наблюдались в определенных семьях. Способность достичь таких результатов, следовательно, передается по наследству и является врожденной. Попытки Галтона применить идеи Дарвина к нефизическим человеческим характеристикам способствовали прогрессу науки и развитию технологий статистической корреляции и регрессии, которые в наши дни являются основополагающими в науке в целом. Он понимал, что поднимает важные вопросы о происхождении величия. Именно он ввел в обращение фразу «наследственность» или «воспитание» и сделал то, что он называл природными дарами предметом научного исследования, каковыми они и остаются по сей день. Как явствует из современных научных публикаций, журнал об обучении одаренных и концепции одаренности. Идея одаренности или таланта в нашем определении, таким образом, имеет многолетнюю историю. Но что само понятие оказывается под вопросом? Пересмотр понятия таланта. Ряд исследователей в настоящее время высказывают иную точку зрения. Одаренность или талант совершенно не то, что мы привыкли о них думать. Некоторые даже заявляют, что само существование таланта не подтверждается фактически. Их аргумент сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Изучая жизненный путь успешных людей, исследователи делали попытки определить ключевые факторы их успешности – отчасти посредством бесед с такими людьми и их родителями, как, например, в исследовании детей музыкантов, упоминавшимся выше. Объектом таких исследований всегда становились люди, о которых мы сказали бы, они действительно талантливы. Однако вновь и вновь исследователи находили немного признаков успеха, достигнутого до того, как эти люди начали интенсивно работать. Иногда такие признаки присутствовали, но в абсолютном большинстве случаев их не было. Всем нам известны примеры людей, с детства подававших большие надежды. Но анализ многочисленных примеров одаренных личностей, по крайней мере, в некоторых областях, показал, что большинство преуспевших в своей области не демонстрировали ранних признаков одаренности. Аналогичные результаты дало изучение биографий музыкантов, теннисистов, художников, пловцов и математиков. Разумеется, это не доказывает, что таланта не существует, но порождает привлекательную гипотезу. Если талант существует, он не имеет никаких особых предпосылок. Можно предположить, что с началом практики талант наверняка проявится. После всего лишь 3 уроков игры на фортепиано малыш Эшли играет пьесы, которые другие дети разучивают по полгода. Но опять же, это не обязательно произойдет с человеком, которому предстоит много добиться. Изучая, например, биографии выдающихся американских пианистов, вы вряд ли смогли бы предсказать их будущий триумф даже по итогам 6 лет усердных занятий. На этом этапе большинство из них все еще ничем не выделялись. Теперь-то мы можем с уверенностью сказать, что все они талантливы. Но странный это талант, если он не проявился за 6 лет упорного труда. Даже те немногочисленные случаи, когда родители обнаруживают ранние спонтанные признаки таланта, не бесспорны. Так в случаях с детьми, которые начинают говорить или читать очень рано, оказывается, что их раннему развитию активно способствуют родители. Учитывая очень тесные взаимоотношения между родителями и детьми, сложно сказать, что из чего происходит. Если маленький Кевин размазывает по листу бумаги краску так, что маме с папой это кажется изображением зайчика, они могут решить, что их ребенок гениальный художник, и начать всеми силами пестовать эту идею. Мы все сталкивались с подобными примерами. Исследования же показали, что такие занятия действительно развивают детские способности. Мы рассмотрим это подробнее в последней главе. Возможно, вы предположите, что в век генных технологий вопрос о том, что является врожденным, а что нет, уже не должен возникать. Раз талант по определению явление врожденное, должен быть соответствующий ген или гены. Сложность здесь в том, что ученые до сих пор не определили, за что отвечает каждый из 2 с лишним тысяч генов. Все, что мы можем сказать на данный момент, конкретные гены, отвечающие за конкретные таланты, до сих пор не обнаружены. Возможно, это еще случится. Возможно, ученые еще найдут ген игры на пианино, ген инвестиций, ген бухгалтерии. Но до сих пор этого не случилось. И проведенные исследования дают основания полагать, что такие гены, если и будут обнаружены, то не скоро. Существенное повышение элитарного уровня исполнения во многих областях за последние 100 лет произошло слишком быстро, чтобы иметь генетические корни. Для этого нужны были бы 1000 лет. Поэтому не приходится спорить с тем, что именно гены обеспечивают людям успехи в той или иной области. Однако при том, что гены оказывают свое влияние, доля их в общем успехе совсем невелика. Скептики в отношении таланта с осторожностью говорят о том, что установленные факты в совокупности не доказывают, что талант – миф. Они допускают, что, возможно, дальнейшие исследования покажут, что феномен успешных людей объясняют отдельные генетические различия. Но сотни исследований за десятки лет этого не продемонстрировали. Напротив, в большинстве своем они убедительно доказывают, что генетических различий определяющих выдающиеся профессиональные навыки, не существует. А как же Моцарт? И все же, как такое возможно? Аргумент против таланта может звучать разумно на каждом этапе, но в конце концов нам все равно приходится объяснять величие самых искусных профессионалов в истории. Чем же можно объяснить фантастические достижения, как не таинственным даром небес? Вообще говоря, сталкиваясь с логикой антиталантливой позиции, многие немедленно приводят два простых контраргумента – Моцарт и Тайгер Вудс. Моцарт – универсальное подтверждение небесной теории происхождения величия. Он сочинял музыку в 5 лет, давал клавесинные и скрипичные концерты в 8, создал впоследствии сотни произведений, многие из которых повсеместно считаются классикой и сокровищами западной культуры, и все это за недолгую 35-летнюю жизнь. Если это не дар, причем колоссальный, тогда таланта не существует вообще. Исследуем факты более тщательно. Отцом Моцарта был, как известно, Леопольд Моцарт, сам по себе знаменитый композитор и исполнитель. Он также был авторитарным родителем и в 3 года начал активно учить сына сочинительству и исполнению. Леопольд преуспел как учитель маленького Вольфганга не только благодаря собственной одаренности. Его очень интересовало преподавание музыки детям. Хотя музыкантом Леопольд был средним, он был весьма талантлив как педагог. Его книга об обучении игре на скрипке, опубликованная в год рождения Вольфганга, десятилетия спустя оставалась авторитетным руководством. Итак, с ранних лет Вольфганг получал основательное образование от опытного педагога, жившего рядом с ним. Его ранние произведения, безусловно, выглядят впечатляюще, но не стоит игнорировать щекотливые факты. Интересно отметить, что рукописи Вольфганга всегда подправлял Леопольд, прежде чем кому-либо показать. Также любопытно, что сам Леопольд, начав обучать Вольфганга писать музыку, перестал. Некоторые сочинения мальчика вовсе не оригинальны. Первые 4 клавесинных концерта Вольфганга, сочиненные в возрасте 11 лет, не содержат его собственной музыки. Он скомпилировал их из работ других композиторов. Следующие 3 таких произведения, сегодня неотносимые к фортепианным концертам, он написал в 16 лет. В них также нет оригинальной музыки, а лишь компиляции из Иоганна Кристиана Баха, с которым Вольфганг учился в Лондоне. Ранние симфонии Моцарта, короткие произведения, написанные 8 лет, близки по стилю к композициям того же соученика Моцарта Баха. Ни одно из этих произведений сегодня не считается великим. Их редко исполняют или записывают, разве что из интереса, вызванного последующей славой Моцарта. Кажется, что они созданы весьма заурядным кандидатом в композиторы, копирующим, подбирающим, имитирующим чужие произведения. Причем результаты труда являются миру, может быть, чуть отполированы с подачи отца, значительную часть жизни, посвятившего обучению сына. Первые произведения Моцарта, признанные шедевром, что подтверждается многочисленными его записями, клавесинный концерт номер 9, сочиненный в 21 год. Это, конечно, тоже рано, но следует помнить, что к этому времени за плечами у Моцарта было 18 лет упорного труда. Это важно, ибо Божья искра в нем сама собой не извергала мировые шедевры, а именно этого мы часто ожидаем от Божьей искры. Моцартовский способ сочинения музыки – не то чудо, каким мы привыкли его считать. В течение 200 лет люди думали, что у него была волшебная способность создавать в голове целые произведения, а записывать их на бумагу было уже делом техники. Это мнение основывалось на знаменитом письме, где он говорит ни много ни мало Произведение, даже длинное, я держу в уме почти законченным. На бумагу я его переношу довольно быстро, и на бумаге оно редко отличается от того, что породило мое воображение. Это, несомненно, звучит как признание гения. Проблема лишь в том, что письмо это подложное, как впоследствии установили ученые. Моцарт не создавал в мыслях произведения целиком идеальные и совершенные. Сохранившиеся рукописи свидетельствуют, что он постоянно пересматривал, перерабатывал, вычеркивал и переписывал целые части произведений, набрасывал на бумаге фрагменты и откладывал их на месяцы или годы. Хотя результат от этого не становится менее великолепным, музыку он писал таким же образом, как и обычные музыканты. Недавнее исследование показало его способности чудесного исполнителя в новом свете. Исследователи составили указатели гениальности для пианистов. Они определили количество лет учебы, которое потребовалось пианисту в соответствии с современными учебными программами, чтобы начать публично исполнять музыку, и сравнили его с количеством лет, которое в действительности потребовалось для этого нескольким гениальным исполнителям на всем протяжении истории. Если среднему студенту-музыканту, чтобы публично исполнить пьесу, нужно 6 лет подготовки, а отдельный гениальный студент добился этого за 3 года, его индекс составляет 200%. Индекс Моцарта составил около 130%, явно выше показателя средних студентов. Но дарования 20-го столетия набирали 300-500%. Это еще один пример роста стандартов. Результаты сегодняшних усовершенствованных методов занятий явно превосходят гений Моцарта-исполнителя. Повторяю, эти факты никак не влияют на наше отношение к музыке Моцарта, но они срывают магический покров, которым окутан процесс ее создания, и некоторым людям это не нравится. В своей работе под названием «Моцарт – ремесленник» исследователь творчества композитора Нил Заслоу описывает, что произошло, когда на конференции в Вене, посвященной Моцарту, он предположил, что во взрослом возрасте композитор был сосредоточен на производстве продукта, так как нуждался в деньгах и очень редко писал бесплатно. «Меня так и окатило волной бешенства, с которым слушатели реагировали на мои слова», – вспоминает он. «Сам председатель собрания велел мне сойти с кафедры». Такое негодование, видимо, вызвало предположение, что Моцарт был всего лишь человеком с человеческой мотивацией, а не полубогом, движимым исключительно небесными притязаниями. Этот случай поднимает важный вопрос, касающийся оценки величия творческих людей. Мы можем достаточно точно измерить достижения спортсменов, шахматистов и всех остальных, чью работу можно оценить объективно. В области финансов фондовых менеджеров и других инвесторов оценивают по критериям, которые допускают точность определения до десятых долей. Даже деятельность ученых можно оценить достаточно объективно, если не слишком точно, на основании влияния их работ в последующие за их написанием годы. Но о композиторах, художниках, поэтах и других служителях искусства судят, основываясь на неизбежно изменяющихся стандартах. Поэтому выводы об их величии следует делать по меньшей мере осторожно. Некоторые творцы стали знаменитыми при жизни, а впоследствии были забыты. Других при жизни не замечали и открыли лишь позднее. Произведение Иоганна Баха «Страсти по Матфею» в настоящее время признанное одним из величайших музыкальных шедевров всех времен, при жизни композитора исполнялось лишь дважды. Хотя сегодня это покажется невероятным, музыка Баха в целом не особенно ценилась сразу после его смерти, пока десятилетия спустя ее не прославил Феликс Мендельсон. Музыку самого Мендельсона также оценили лишь после смерти автора. Следует иметь в виду, что изучаемую природу величия в 1810 году, вероятно, немного внимания уделили бы Баху, а в 1910 году Мендельсону. Что касается Моцарта, недовольный председатель заседания, на котором выступал Заслоу, настаивал на том, что эту музыку нельзя даже сравнить с произведениями его современников, так как она принадлежала к высшим сферам творчества. Заслоу ответил на это, что музыка Моцарта поднялась в небесные пределы только в XIX веке. При его жизни она была вполне земной, как и музыка других композиторов. Что до самого творческого процесса, вот как музыкальный критик журнала «Нью-Йоркер» Алекс Росс резюмирует результаты недавнего исследования, посвященного Зальцбургскому чуду. Амбициозные родители, показывающие своим чадам видео «Маленький Моцарт», будут разочарованы. Моцарт стал Моцартом благодаря усерднейшему труду. А что же Тайгер? Те, кто изучает феномен успеха, часто называют Тайгера Вудса Моцартом гольфа, и параллель эта выглядит поистине впечатляющей. Эрл, отец Вудса, был учителем, работал с молодыми людьми и всю жизнь увлекался спортом. Первую половину своей карьеры он провел в армии, где, по его словам, преподавал военную историю, тактику и проводил военные учения у слушателей колледжа Университета Нью-Йорка. Во время учебы в старшей школе и колледже в штате Канзас он был одним из лучших игроков в бейсбол, а в период между колледжем и армией тренировал команды малой лиги. «Они у меня добирались до первенства штата», – писал он в малоизвестной книге «Воспитание тигра», опубликованной вскоре после того, как Тайгер стал профессионалом. «Я люблю обучать», – признавался Эрл. У Вудса старшего было много времени на обучение сына, и он усердно этим занимался. Тайгер появился на свет, когда старшие дети Эрла от первого брака уже выросли. Он был уволен из армии и в 44 года работал на авиастроительную корпорацию «Макдоналд Даглас» в Южной Калифорнии. Кроме того, Эрл был страстным поклонником гольфа. С этой игрой он познакомился лишь 2 годами раньше, но занимался гольфом с большим усердием и успел попасть в число 10% лучших игроков. Когда родился Тайгер, Эрл написал: «Я достаточно тренировался и был в великолепной форме. Я вступил в новый этап, начав тренировать Тайгера невероятно рано». Итак, резюмируем ситуацию. Тайгер родился в семье блестящего гольфиста, к тому же фанатика гольфа, любящего преподавать и жаждущего приступить к обучению сына как можно раньше. Жена Эрла не работала, других детей у них не было, и они решили, что главным в нашей семье станет Тайгер. В 7 месяцев мальчик получил от Эрла свою первую короткую металлическую клюшку. Отец поставил высокий детский стульчик Тайгера в гараже, где сам забрасывал мячи в сетку, а сын часами за этим наблюдал. «Для него это было что-то вроде фильма, который показывают снова и снова», – писал Эрл. Он разработал способ обучения правильному захвату клюшки и удару ученика, еще не умеющего говорить. Тайгеру не было и 2 лет, когда они с отцом уже выходили на поле для гольфа, регулярно тренируясь и упражняясь. Удивительные успехи Тайгера получили широкую известность. В школу он пошел уже местной знаменитостью, а будучи студентом колледжа, прославился по всей стране. Среди всего, что было написано о нем, особенно примечательны 2 факта. Во-первых, возраст, в котором он впервые добился грандиозного успеха на уровне регулярных международных соревнований. В 19 лет он стал членом американской команды на Кубке Уокера, хотя матч не выиграл. К этому моменту он чрезвычайно интенсивно занимался гольфом, сначала под руководством отца, а с 4 лет с профессиональными тренерами в общей сложности в течение 17 лет. Во-вторых, ни Тайгер, Ни его отец не предполагали, что Тайгер явился в мир с талантом к гольфу. Эрл не считал, что его сын обычный ребенок, но родители вообще с трудом в такое верят. Ему казалось, что Тайгер обладал особой способностью понимать, что ему говорят, и запоминать числа, еще не умея толком считать. Тайгер неоднократно благодарил отца за свой успех. Пытаясь объяснить причины столь раннего интереса к игре, он никогда не упоминал о некоем врожденном даре. Напротив, он писал: «Гольф для меня определенно был попыткой походить на человека, которым я восхищался более всех других, моего отца». Когда отца или сына просили объяснить причины феноменального успеха Тайгера, оба неизменно отвечали: «Упорный труд». Один из тренеров, занимавшихся с мальчишкой Тайгером, позднее вспоминал, что, впервые увидев своего воспитанника, решил, что он как Моцарт. Так оно и было. Если сложно говорить о талантах в музыке и спорте, то тем более нелегко в бизнесе. Мы все склонны полагать, что корифеи бизнеса должны обладать каким-то особым даром к тому, чем они занимаются, но факты уклончивы. Собственно говоря, при изучении раннего детства и юности выдающихся бизнесменов создается прямо противоположное впечатление. Кажется, что никакого заметного таланта у них не было, и ранних признаков того, кем станут, впоследствии они не демонстрировали. Рассмотрим несколько самых ярких примеров. Джек Уэлч, названный журналом «Фортуны» менеджером века, не выказывал никакой особой склонности к бизнесу, даже на третьем десятке. Он рос в Сейлеме, штат Массачусетс, и был способным ребенком, хорошо учился, хотя, по его собственному признанию, никто бы не счел его вундеркиндом. В старших классах он стал капитаном школьных команд по хоккею и гольфу. Вполне достойный повод отдать юношу в колледж лиги плюща. Но семья не могла себе этого позволить, и Джек поступил в университет Массачусетса. По специальности он не бизнесмен и не экономист, а инженер-химик. Потом он получил степень магистра и доктора по той же специальности в университете Иллинойса. Выходя в реальный мир в 25 лет, он все еще не был уверен в том, какой путь избрать, и проходил собеседование на преподавательские должности в университетах Сиракуз и Западной Вирджинии. В конце концов, он решил пойти работать в отдел химических разработок Дже. Даже весьма проницательный взгляд не смог бы обнаружить в этой части биографии Уэлча и намека на то, что ему предстояло стать самым влиятельным управленцем своего времени. Билл Гейтс, символ фундаментального переворота в экономике, более многообещающий пример для желающих объяснить успех талантом. С детства он увлекался компьютерами. По его словам, первую программу он написал в 13 лет. Это был алгоритм для игры в крестики-нолики. Гейтс и его друг Пол Аллен, будущий основатель компании Microsoft, постоянно искали способы совершенствовать возможности громоздких компьютеров того времени. Они открыли фирму под названием TrafoData для создания компьютеров, анализирующих данные с мониторов дорожного движения. По словам Гейтса, аппарат этот работал, но никто его не покупал. Поступив в Гарвард, молодой человек не покинул захватывающий и быстро меняющийся мир компьютеров. Ясно, что увлечения Гейтса с самого начала вели его прямиком к созданию Microsoft. Проблема в том, что ничто в его истории не свидетельствует о невероятных способностях. По его собственным словам, множество детей в те дни интересовались возможностями компьютеров. Гарвард был тогда полон компьютерных гениев, хорошо понимавших, что происходит технологическая революция. Что могло предвещать абсолютное превосходство Гейтса? Да ничто. Вероятно, ключом к его успеху стала вовсе не блестящая работа в области программного обеспечения. Скорее дело было в умении раскрутить бизнес, а потом в совсем ином умении управлять крупной корпорацией. Но на этапе TravOdata вы тщетно искали бы в молодом Гейтсе признаки таких умений в глобальном масштабе, да и вообще в какой-либо мере. Изучая деятельность титанов мирового бизнеса, истории Уэлчи мы встречаем чаще, чем истории Гейтсов. И в них нет даже намека на талант в той сфере, в которой их герои впоследствии достигнут высот славы и богатства. Один из предшественников Гейтса в статусе богатейшего человека мира, Джон Рокфеллер, тому пример. Рос он бедным набожным мальчиком, работящим, примечательным разве что своей серьезностью и разумностью. Но, как отмечает один из его биографов, Рон Черноу, во многих отношениях Джон был зауряден и неотличим от многих других мальчишек. Когда впоследствии он потряс мир, многие его бывшие соседи и однокашники тщетно пытались хотя бы смутно его припомнить. Однако те из них, кто помнил Джона, хорошо помнили его твердое намерение разбогатеть. При этом, отмечает Черноу, в мальчишеских мечтах Рокфеллера не было ничего особенного, так как сама эпоха вкладывала в головы миллионам впечатлительных школьников алчные фантазии. А няня семьи Рокфеллера впоследствии вспоминала: «Я не замечала, чтобы Джон в чем-либо преуспел. Помню, что над всем он усердно трудился, мало говорил и очень прилежно учился». Снова и снова мы встречаем такие истории детства, ничего не говорящие нам о будущем триумфе их героев. Но есть и более поразительные случаи. Дэвида Огилви, которого многие считают величайшим специалистом 20 века по рекламе, в свое время выгнали из Оксфорда. Он прислуживал на кухне в парижской гостинице, торговал печами в Шотландии, был фермером в Пенсильвании и много чем еще занимался первые 17 лет своей карьеры. Предугадать, что он станет легендой рекламного бизнеса, было бы сложно, при том, что сложно было бы вообще предположить, что он в чем-либо станет легендой. А как насчет Уоррена Баффета, одного из богатейших людей в мире, чьи слова о том, что он рожден размещать капитал, цитировались выше? Он не только продемонстрировал ранние признаки интереса к своей области, как Гейтс, но и рано начал добиваться успеха. В детстве Баффет очень интересовался бизнесом и инвестициями и мечтал делать деньги. Он управлял доставкой газет в несколько районов, а в 11 лет приобрел свою первую ценную бумагу – привилегированную акцию компании Cities Service. В 15 лет вместе с другом он купил подержанный автомат для игры в бильярд и установил его в парикмахерской. Через несколько месяцев у них появилось еще два. С полученной прибыли Баффет приобрел 40 акров земли, которую сдал в аренду фермерам. О его способности складывать в уме большие числа знала вся округа. Школу он окончил в 16 лет. Позже, в аспирантуре Колумбийского университета, он занимался под руководством знаменитого эксперта-инвестора Бенджамина Грэхэма. Ему, единственному из всех студентов, Грэхэм поставил высший балл. Достижение Баффета как инвестора знаменитое на весь мир. Его история позволяет понять, почему он и многие другие успешные люди говорят, что они были рождены делать то, что делают. Но это объяснение, врожденное умение размещать капитал, не единственный и даже не самый простой способ обосновать его успех. Ранний, всепоглощающий интерес Баффета к деньгам неудивителен для человека, выросшего на Среднем Западе в эпоху Великой депрессии. Неудивительно и его увлечение акциями и инвестициями. Его отец был биржевым брокером и инвестором, а юный Уоррен его обожал. В 11 лет Уоррен стал работать в отцовском офисе, таким образом начав постигать основы инвестирования в весьма раннем возрасте. Однако нет никаких подтверждений тому, что даже разменяв третий десяток, он делал в этом успехе. Некоторое время в отрочестве он был увлеченным биржевым аналитиком, пытался предсказывать изменения цен на акции, изучая данные прошлых торгов. Исследования показали, что этот метод бесполезен для владения рынком, хотя, как и у многих бесполезных методов, у него все же есть последователи. Потом Баффет пробовал себя в качестве рыночного тактика, выбирая удачные моменты для покупки и продажи акций. В конце концов, он оставил это занятие как бесполезное. По окончании Колумбийского университета Баффет вызвался бесплатно работать в инвестиционной компании Грэхэма. Но, по его словам, Бен, как всегда, прикинул выгоду и отказал. Через пару лет Уоррен пробился таки в компанию Грэхэма и, проработав там 2 года, вернулся в Омаху, чтобы в 25 лет открыть первую инвестиционную фирму. Итак, перед нами молодой человек, с ранних лет проявлявший немалый интерес к деньгам и инвестициям, и, подобно Рокфеллеру, движимый мощным желанием разбогатеть. Он жадно изучал все, что касалось его мечты. Однако к Олимпу своей славы Баффет начал приближаться лишь на четвертом десятке, когда уже более 20 лет усердно трудился в избранной сфере. И все же, биржевых брокеров в эпоху Великой депрессии было множество, но Уорреном Баффетом стал лишь один из них. Почему? Это серьезный вопрос, который мы рассмотрим далее. А пока замечу, что врожденный талант к бизнесу вряд ли вполне объясняет феномен Баффета, как любого другого гениального бизнесмена. В широком смысле нам, видимо, следует пересмотреть свои взгляды на роль конкретных врожденных талантов. Категоричность здесь ни к чему. Горячие споры о том, существуют ли такие таланты вообще, оставим исследователям. Для нас важен тот факт, что таланты сами по себе гораздо менее значимы, чем мы привыкли думать. Они, по всей видимости, не имеют того превалирующего значения, которым мы их обычно наделяем. А какое значение они имеют, совершенно не ясно. В главах 4, 5, 6, 9 и 10 мы поговорим об этом подробнее. Но даже если придется признать, что позиция центральной роли особого таланта слаба, мы, тем не менее, можем полагать, что эффективная работа требует выдающихся и врожденных общих способностей. Ни в каком деле не достичь высот без зашкаливающего IQ или фантастической памяти. Или мы предпочитаем так думать. Но и это убеждение, как бы глубоко оно ни коренилось, заслуживает более тщательной проверки. Глава 3. Насколько умным нужно быть? Реальная роль ума и памяти в эффективной работе. 11 июля 1978 года в психологической лаборатории университета Карнеги Меллона в Питтсбурге сидел студент, впоследствии ставший известным в научной литературе как СФ, и пытался запомнить список случайных чисел. Он участвовал в эксперименте, проводимом профессором Уильямом Чейзом, знаменитым психологом-исследователем, и его коллегой по имени Андерс Эриксон. Чейз и Эриксон проводили стандартный тест памяти, известный как цифровая интервальная задача. Ведущий зачитывал список случайных чисел со скоростью 1 число в секунду. После 20-секундной паузы испытуемый должен был повторить по порядку столько чисел, сколько смог запомнить. Психологи применяли этот тест уже много лет. СФ удавалось запомнить удивительно много цифр. Большинство людей в этой интервальной задаче способны воспроизвести не больше 9 цифр. Это сложнее, чем запомнить телефонный номер. Попробуйте. Другой испытуемый Чейза и Эриксона проходил тест по часу в день в течение 9 дней и ни разу не назвал больше 9 цифр. Он отказался от дальнейшего участия в исследовании, заявив, что лучшего результата показать не сможет. Гораздо раньше в ходе одного эксперимента после долгих часов работы двум испытуемым удалось увеличить число запоминаемых цифр до 14. Но в этот день СФ попросили запомнить 22 цифры, новый рекорд. Ставки были высоки. «Так-так-так», – проговорил он после того, как Эриксон зачитал ему список. «Так-так, ах, черт!» Он громко трижды хлопнул в ладоши, потом замолчал и, кажется, снова сосредоточился. «Так-так, 4, 13, 1!» – выкрикнул он, тяжело дыша. 77, 84! Он почти перешел на визг. 0, 6, 0, 3! Теперь это действительно был визг. 4, 9, 4, 8, 7, 0! Пауза. 9, 46! Хрипло выкрикивал он. Оставалась одна цифра. Но что-то застопорилось. 9, 46, запятая. Черт, 9, 46, запятая. В голосе слышалось отчаяние. И, наконец, звериный хрип и сдавленное 2. Получилось. Пока Эриксон и Чейз проверяли результаты, в дверь постучали. Это была полиция. Им поступило заявление, что из лаборатории доносятся крики.